Виктор Драгунский, Денискины рассказы. Не хуже вас, цирковых.
Я теперь часто бываю в цирке. У меня там завелись знакомые и даже друзья. И меня пускают бесплатно, когда мне только вздумается. Потому что я сам теперь стал как будто цирковой артист. Из-за одного мальчишки. Это все не так давно случилось. Я шел домой из магазина. Мы теперь на новой квартире живем, недалеко от цирка. Там же и магазин большой на углу. И вот я иду из магазина и несу бумажную сумочку. А в ней лежат помидоров 1,5 кило и 300 граммов сметаны в картонном стаканчике. И вдруг навстречу идет тетя Дуся из старого дома. Добрая, она в прошлом году нам с Мишкой билет в клуб подарила. Я очень обрадовался, и она тоже. Она говорит: «Это ты откуда?» А я говорю: «Из магазина. Помидоров купил. Здрасте, тетя Дуся». А она руками всплеснула: «Сам ходишь в магазин? Уже? Время-то как летит!» Удивляется. «Человеку 9-й год, а она удивляется». Я сказал: «Ну, до свидания, тетя Дуся». И пошел. А она вдогонку кричит: «Стой! Куда пошел? Я тебя сейчас в цирк пропущу на дневное представление. Хочешь?» Еще спрашивает, чудная какая-то. Я говорю: «Конечно хочу, какой может быть разговор?» И вот она взяла меня за руку, и мы взошли по широким ступенькам, и тетя Дуся подошла к контролеру и говорит: «Вот, Мария Николаевна, привела вам своего мужичка, пусть посмотрит, ничего?» И та улыбнулась и пропустила меня внутрь. И я вошел, а тетя Дуся и Мария Николаевна пошли сзади. И я шел в полутьме. И опять мне очень понравился цирковой запах. Он особенный какой-то. И как только я его почуял, мне сразу стало жутко от чего-то и весело ни от чего. Где-то играла музыка, и я спешил туда, на ее звуки. И сразу вспомнил девочку на шаре, которую видел здесь так недавно. Девочку на шаре с серебряным плащом и длинными руками. Она уехала далеко, и я не знаю, увижу ли я ее еще когда-нибудь. И странно стало у меня на душе. Не знаю, как объяснить. Тут мы, наконец, дошли до бокового входа. И меня протолкнули вперед. И Мария Николаевна шепнула: «Садись вон в первом ряду, свободное местечко. Садись». И я быстро уселся. Со мной рядом сидел тоже мальчишка, величиной с меня. В таком же, как я, школьном костюме, нос курносый, глаза блестят. Он на меня посмотрел довольно сердито, что я вот опоздал и теперь мешаю, все такое. Но я не стал обращать на него никакого внимания. Я сразу вцепился всеми глазами в артиста, который в это время выступал. Он стоял в огромной чулме посреди арены, и в руках у него была игла величиной с 0,5 метра. Вместо нитки в нее была вдета узкая и длинная шелковая лента. А рядом с этим артистом стояли две девушки и никого не трогали. И вдруг, ни с того ни с сего, он подошел к одной из них и раз! Своей длинной иглой прошил ей живот насквозь. Иголка выскочила у нее из спины. Я думал, она сейчас завяжет, как зарезанная. Но нет, она стоит себе и спокойно улыбается. Прямо глазам своим не веришь. Тут артист совсем разошелся. Чик! И вторую насквозь. И этот тоже не орет, а только хлопает глазами. Так они обе стоят насквозь прошиты, и между ними нитки, и улыбаются себе, как ни в чем не бывало. Ну, милые мои, вот это да! Я говорю: «Чего ж они не орут? Неужели терпят?» А мальчишка, что рядом сидел, отвечает: «А чего им орать? Им не больно». Я говорю: «Тебе бы так! Воображаю, как ты завопил бы!» А он засмеялся, как будто он старше меня намного, а потом говорит: «А я сперва подумал, что ты цирковой. Тебя ведь тетя Маша посадила. А ты, оказывается, не цирковой, не наш». Я говорю: «Это все равно какой я? Цирковой или не цирковой? Я государственный, понял? А что такое цирковой? Не такой, что ли?» Он сказал, улыбаясь: «Да нет, цирковые, они особенные». Я рассердился: «У них что, три ноги, что ли?» А он: «Три не три, но все-таки они половчее других, и посильнее, и посмекалистее». Я совсем разозлился и сказал: «Давай не задавайся, тут не хуже тебя, ты что ли цирковой?» А он опустил глаза. «Нет, «Я Мамочкин». И улыбнулся самым краешком рта. Хитро-прихитро. Но я этого не понял. Это я теперь понимаю, что он хитрил. А тогда я громко над ним рассмеялся, и он глянул на меня быстрым своим глазом. «Смотри представление-то! Наездница!» И правда, музыка играла быстро и громко, а на арену выскочила белая лошадь, такая толстая и широкая, как тахта. А на лошади стояла тетенька, и она начала на этой лошади на ходу прыгать по-разному. То на одной ножке, руки в сторону, а то двумя ногами, как будто через скакалочку. Я подумал, что на такой широкой лошади прыгать — это ерунда. Это все равно, как на письменном столе, и что я бы тоже так смог. Вот эта тетенька все прыгала, и какой-то человек в черном все время щелкал кнутом, чтобы лошадь немножко проворнее двигалась. А то она трюхала, как сонная муха. И он кричал на нее и все время щелкал. Но она просто ноль внимания. Тоска какая-то. Но тетенька наконец напрыгалась досыта и убежала за занавеску. А лошадь стала ходить по кругу. И тут вышел карандаш. Мальчишка, что сидел рядом, быстро глянул на меня, потом отвел глаза и равнодушно так говорит: «Ты этот номер когда-нибудь видел?» «Нет, в первый раз», — говорю я. «А он: тогда садись на мое место. Тебе еще лучше будет видно отсюда. Садись, я уже видел». Он засмеялся. Я говорю: «Ты чего?» «Так», — говорит, — «ничего. Карандаш сейчас чудить начнет. Умора. Давай, пересаживайся». «Ну, раз он такой добрый, чего ж, я пересел». А он на мое место. Там правда было хуже. Столбик какой-то мешал. И вот карандаш начал чудить. Он сказал дядьке с кнутом: «Александр Борисович, можно мне на этой лошадке покататься?» А тот: «Пожалуйста, сделайте одолжение». И карандаш стал карабкаться на эту лошадь. Он и так старался, и эдак, все задирал на нее свою коротенькую ногу, и все соскальзывал и падал. Очень эта лошадь была толстенная. Тогда он сказал: «Посадите меня на этого коняшку». И сейчас же подошел помощник, наклонился, и карандаш встал ему на спину. И сел на лошадь, и оказался задом наперед. Он сидел спиной к лошадиной голове и лицом к хвосту. Смех, да и только. Все прямо покатились, а дядька с кнутом ему говорит: «Карандаш, вы неправильно сидите». А карандаш: «Как это неправильно? А вы почем знаете, в какую сторону мне ехать надо?» Тогда дядька потрепал лошадь по голове и говорит: «Да ведь голова-то вот». А карандаш взял лошадиный хвост и отвечает: «А борода-то вот!» И тут ему пристегнули за пояс веревку. Она была пропущена через какое-то колесико под самым куполом цирка. А другой ее конец взял в руки дядька с кнутом. Он закричал: «Маэстро! Голуб! Алле!» Оркестр грянул, и лошадь поскакала. А карандаш на ней затрясся, как курица на заборе, и стал сползать то в одну сторону, то в другую сторону. И вдруг лошадь стала из-под него выезжать, а он завопил на весь цирк: «Ай, батюшки, лошадь кончается!» И она верно из-под него выехала и потопала за занавеску. И карандаш, наверное, разбился бы насмерть, но дядька с кнутом потянул веревку, и карандаш повис в воздухе. Мы все задыхались от смеха. И я хотел сказать мальчишке, что сейчас лопну, но его рядом со мной не было. Ушел куда-то. А карандаш в это время стал делать руками, как будто он плавает в воздухе. А потом его опустили, и он снизился. Но как только коснулся земли, разбежался и снова взлетел. Получилось, как на гигантских шагах. И все хохотали до упаду, и с ума сходили от смеха. А он так летал, летал, и вот с него чуть не соскочили брюки. И я уже думал, что сейчас задохнусь от хохота. Но в это время он приземлился и вдруг посмотрел на меня. И весело мне подмигнул. Да, он мне подмигнул лично. А я взял и тоже ему подмигнул. А что тут такого? И тут, совершенно неожиданно, он подмигнул мне еще раз, потер ладони и вдруг разбежался со всех сил прямо на меня и схватил, обхватив меня двумя руками. А дядька с кнутом моментально натянул веревку, и мы полетели с карандашом вверх. Оба! Он захватил мою голову под мышку и держал поперек живота очень крепко, потому что мы оказались довольно-таки высоко. Внизу не было людей, а сплошные белые полосы и черные полосы, так как мы быстро вертелись, и было немножко даже щекотно во рту. И когда мы пролетали над оркестром, я испугался, что стукнусь о контрабас, и закричал: «Мама!» И сразу до меня долетел какой-то гром. Это все смеялись, а карандаш сразу меня передразнил и тоже крикнул со слезами в голосе: «Мя-мя!» Снизу слышался грохот и шум, и мы так плавно еще немножко полетали, и я уже стал было привыкать. Но тут неожиданно у меня прорвался мой пакет, и оттуда стали вылетать мои помидоры. Они вылетали, как гранаты, в разные стороны. 1,5 кило помидоров! И, наверное, попали в людей, потому что внизу несся такой шум, что передать нельзя. А я все время думал, что теперь не хватало только, чтобы вылетела еще и сметана. 300 граммов! Вот тогда-то мне влетит от мамы «будь здоров». А карандаш вдруг завертелся волчком, и я вместе с ним. И вот этого как раз не нужно было делать, потому что я опять испугался и стал брыкаться и царапаться. А карандаш тихонько, но строго сказал: «Толька, ты что?» А я заорал: «Я не Толька, я Денис, пустите меня!» И стал вырываться, но он еще крепче меня сжал, чуть не задушил, и мы стали совсем медленно плыть. И я увидел уже весь цирк, и дядьку с кнутом, он смотрел на нас и улыбался. И в этот момент сметана все-таки вылетела! Так я и знал, она упала прямо на лысину дядьки с кнутом. Он что-то крикнул, и мы немедленно пошли на посадку. Как только мы опустились, и карандаш выпустил меня, я сам не знаю почему побежал со всех сил, но не туда. Я не знал, куда, и метался, потому что голова немножко кружилась. И, наконец, я увидел в боковом проходе тетю Дусю и Марью Николаевну. У них были белые лица, и я побежал к ним. А кругом все хохотали, как сумасшедшие. Тетя Дуся сказала: «Слава Богу, цел, пошли домой». Я сказал: «А помидоры?» Тетя Дуся сказала: «Я куплю, идем». И она взяла меня за руку, и все мы втроем вышли в полутемный коридор. И тут мы увидели, что возле настенного фонаря стоит мальчик. Это был тот самый мальчик, что сидел рядом со мной. Марья Николаевна сказала: «Толька, где ты был?» Мальчик не отвечал. Я сказал: «Куда ты подевался?» «Я как на твое место пересел, что тут было? Карандаш меня под небо уволок!» Марья Николаевна сказала: «А ты почему сел на его место?» «Да он мне сам предложил», — сказал я. «Он сказал, что лучше будет видно, и я сел. А он ушел куда-то». «Все ясно», — сказала Марья Николаевна. «Я доложу в дирекцию. Тебя только снимут с роли». Мальчик сказал: «Не надо, тетя Маш». Но она закричала шепотом: «Как тебе не стыдно? Ты цирковой мальчик, ты репетировал, и ты посмел посадить на свое место чужого. А если бы он разбился? Ведь он же неподготовленный». Я сказал: «Ничего, я подготовленный, не хуже вас, цирковых. Плохо я разве летал?» Мальчик сказал: «Здорово! И хорошо с помидорами придумал. Как я это не догадался, а ведь очень смешно». «И артист этот ваш, — сказала тетя Дуся, — тоже хорош. Хватает кого ни попадя». «Михаил Николаевич, — вступилась тетя Маша, — был уже разгорячен, он уже вертелся в воздухе, он тоже не железный, и он твердо знал, что на этом месте, как всегда, должен был сидеть специальный мальчик, цирковой. Это закон. А этот малый и тот, они же одинаковые, и костюмы одинаковые, он не разглядел». «Надо глядеть, — сказала тетя Дуся, — уволок мальчонку, как ястреб-мышь». Я сказал: «Ну что ж, пошли!» А только сказал: «Слушай, приходи в то воскресенье в 2 часа. В гости приходи. Я буду ждать тебя возле контроля». «Ладно», — сказал я. «Чего там? Приду».